Так, дорогие друзья, мы с вами продолжаем изучать послание к евреям. И в прошлый раз мы с вами начали говорить по 3 и 4 главе. В 3 главе говорится о Божьем покое, в 3 и 4 главе говорится о Божьем покое, в который не смогли войти евреи, которые вышли за Богом, и шли за Богом по пустыне. Почему они не могли войти в покой? Кто помнит? А? За неверие. Подождите, за какое неверие? Они же вышли, они же шли. Что ж, они не верили разве? А? Они полностью не поверили. Да? Благая часть для них не составляла какие-то отдельные вещи. Да? Мы говорили, что благая часть для них была единой благой частью из трех обещаний. Да, и вот в два обещания они вроде бы поверили, вышли и шли, а в третье обещание, что Бог передаст там землю во владение, они не поверили, да, и поэтому не вошли. И в послании к евреям в 13 главе, в 3 главе, 18-19 стих, Бог называет человека, живущего в непокорности Слову Божьему, Он называет просто неверующим. Да, они не были покорны Слову Божьему, и поэтому не вошли в землю за неверие. Эти люди заявляют о своей вере, они ходят в церковь, но при этом сознательно отказываются жить праведной жизнью. Они живут по своей шкале ценностей и делают то, что они сами считают правильным. Да, хотя много говорят о вере Иисуса Христа. Но они при этом не живут верой в Божье обетование, а поступают так, как сами считают правильным, по своей человеческой мудрости. Вот. И они не ищут воли Божьей во всех сферах своей жизни. Вот. Поэтому такие люди, они не входят в Божий покой, который обещает Бог. И что же им делать, друзья? Что же делать этим людям, да, которые вроде бы верят? Вот что делать, чтобы им войти в Божий покой? Что им делать, чтобы войти в Божий покой? Вторая проповедь о Божьем покое. И цикл из этих проповедей, он объединен одной темой. Постоянство жизни верой. Постоянство жизни верой – доказательство спасения. Доказывает, что ты спасен. Да, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что неверие не имеет покоя. Да, если в тебе нет веры в Божье обетование, в Божье Слово, ты не имеешь Божьего покоя, ты не войдешь в Божий покой. Сегодня тема проповеди – покой через веру. Покой через веру. Покой через веру. И в 4 главе, в 1 стихе. Да, еще в силе Божие обетование войти в покой. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Да, еще в силе обетование Божие войти в его покой. И автор послания к евреям призывает получателей войти в этот покой. Говорит, если вы не оцените своего состояния, где вы сейчас, то вы можете опоздать. И дальше автор поясняет, да, для кого это обетование действует. 4.3. «А входим в покой его мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». То есть в Божий покой входят в уверовавшие в благую весть. В чем заключается благая весть для нас с вами? Благая весть для нас с вами. По примеру, благой вести для народа израильского, когда они вышли. Да, помните, для них благая весть в чем заключалась? Бог обещал, что им вывести из рабства, да, провести по пустыне, довести до земли и ввести в землю, передать землю им во владение. Да, вот три составляющих одной благой вести. Да, в чем заключается благая весть для нас с вами? Евреям 1.3. Да, первая составляющая благой вести. Своей кровью Иисус освободил нас от рабства греха. Он очистил нас от грехов и освободил нас от рабства греха. Это первая часть благой вести. Да, она поясняется во многих местах Писания, и много об этом говорится в послании к Римлянам, Римлянам 6.7. Послание к Римлянам 6.7. Бог освободил нас от рабства греха, ибо умерший освободился от греха. Да, мы умерли со Христом, да, и мы освобождены от греха. Римлянам 6.18. Освободившись же от греха, мы стали кем? Мы стали рабами праведности. Мы стали рабами праведности. Посмотрите, родив нас в новую жизнь, да, через свое слово, Бог поменял внутри нас, да, все. Да, если до рождения свыше, да, каждый из нас был рабом греху. Да, у нас не было альтернативы грешить, не грешить. Да? Мы выбирали только так согрешить или вот так согрешить. Да, то в момент рождения свыше, в момент нашего покаяния, Бог освобождает нашего внутреннего человека, освобождает от власти греха. Мы уже перестали быть рабами греха. Грех уже не может нас заставить грешить. Но при этом одновременно с этим, что Бог делает? Освободив от одного рабства, мы попали в другое рабство, да? Но это совсем другое рабство. Мы стали рабами праведности, да? И апостол Павел пишет, кого вы рабы, да, тому вы и подчиняетесь. Внутри рожденных свыше, которые стали рабами праведности, есть сильнейшее желание не грешить. Посмотрите, в нас появилось сильнейшее желание не грешить, а поступать праведно перед Богом. И вот это новое наше качество, нашего характера, оно в корне меняет все аспекты нашей жизни до какого времени? Как вы думаете? До конца. Да, до конца. Мы остаемся рабами праведности до конца. Это наше новое качество характера. Да, вот первая часть благой вести. Мы освобождены из рабства греха, да, и стали рабами праведности. И с этого момента в послании к Римлянам 8.9 написано, с момента рождения свыше, с момента нашей смерти для греха, человек начинает жить по духу. Начинает жить по духу, поступать по духу, а не по своим человеческим устремлениям, по своей человеческой природе. Да, это главное качество рожденного свыше человека. Если Дух Святой находится в твоем сердце, это значит, нормальная твоя жизнь, ты живешь по духу. Иногда поступаешь по плоти, но это тебе очень не нравится. Да, первая часть благой вести. Вторая часть благой вести, значит, от рабства освобождены. Вторая часть благой вести. 1 Петра, 1 глава. 4-5 стих. Бог призвал нас к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых, можно сказать, еще охраняемых, ко спасению, готовому открыться в последнее время. Вот вторая часть благой вести. Бог обещает людей, которые вошли в его покой, сохранить своей силы к спасению. На протяжении всей жизни человека Бог, рожденного свыше, который живет по вере, Он хранит ко спасению. Причем делает это своей силой. Как думаете, у Бога своей силой получится это? Сохранить нас ко спасению, чтобы мы получили спасение и вошли в дом, о котором сейчас в песне пели, о котором сейчас Саша говорил. Конечно, получится. Тем более, 1 Фессалоникийцам, 5 глава. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Посмотрите, обетование Божие. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». То есть Бог сам что делает? Он освящает нас во всей полноте. Для чего? Чтобы когда Он придет, наше тело, душа и дух сохранились без порока. Да, это действие Бога. Это действие Бога. Филиппийцам 1.6. Послание к Филиппийцам 1.6. Апостол Павел благодарит Бога за филиппийцев и говорит, что он уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Да, Бог, начавший в нас доброе дело по нашему изменению, по нашему совершенствованию. Да, как долго будет над нами работать? Всегда, пока мы живем, до встречи с Ним. Это Бог будет делать. И поэтому те, кто верит в это, живет вот так. Послание к Евреям, 9 глава. 9 глава, 28 стих. Евреям, 9 глава, 28 стих. «Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы взять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для кого? Для ожидающих его во спасение». Да, то есть, если ты спасен, то ты живешь в ожидании встречи со Христом. Да, при этом не просто ждешь встречи, а мы с вами уже смотрели в 2 Коринфянам 5.10. Да, готовишься дать отчет, да, что ты делал, живя в теле с момента рождения свыше. Да, то есть человек, который верит в благую весть, он уверен в своем спасении, он уверен, что процесс спасения Бог доведет до конца, и он ожидает встречи со Христом, готовясь дать ему отчет. То есть его мысли, его стремления направлены на то, что он будет говорить Иисусу, чем он будет отчитываться перед ним, когда встанет вот на этом судилище Христом, чтобы получить награду. И, наконец, третья часть благой вести. Третья часть одной благой вести для нас. Да? Две первых помним. Да, мы освобождены от власти греха, стали рабами праведности. Да? Вторая часть. Бог обещает нам довести наш процесс спасения до конца. Да, и пока мы живем здесь на земле, ничего не случится, да, с его обещанием, с нашим спасением. И третья вещь. Евреям 4 глава, 3 стих. Бог обещает, что введет в свой покой тех, кто услышал благую весть и растворил ее в сердце верою. 2 стих. Бог обещает ввести нас в свой вечный покой, но не всех, услышавших благую весть, а только тех, кто, услышав, растворил эту благую весть в своем сердце верою и стал жить в соответствии с этой благой вестью, с тремя составляющими одной благой вести. Недостаточно услышать благую весть. Недостаточно поверить в Иисуса Христа. Надо жить верой. Евангелие от Иоанна 3:16, кто помнит? Хором можем сказать? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Да? Слово «верующий» в настоящем времени стоит. Кто не погибнет, а будет иметь жизнь вечную? А? Тот, кто живет верой, не тот, кто уверовал, да, в какую-то часть Благой Вести, а тот, кто поверил в Благую Весть, когда-то уверовал, и живет верой. Да? Это образ жизни, настоящее время. Евреям 10:14, недавно мы с вами говорили об освящении. Евреям 10:14. Ибо Он, Иисус Христос, одним приношением навсегда сделал, в прошедшем времени сделал, в прошлом сделал, совершенными освящаемых. Да. Кого Бог считает совершенным? Тех людей, для которых процесс освящения длится всю их жизнь. Да? Освящение Словом Божьим. Те люди, которые дают Богу освящать себя вот тут, внутри, отделять себя. Отделять себя от греха, от зла этого мира. Да? Через Слово Божие. Вот этих людей Бог назовет совершенными. И дальше мы в послании к Евреям читаем, что грехов и беззаконий он им не вспомнит. Да, вот три части одной Благой Вести. И если человек поверил в какую-то одну часть или две части, но не поверил в третью часть, скажите, можно ли назвать его верующим? Можно назвать его верующим? Или нет? Верующим в Благую Весть. Нельзя, нельзя. Да, но прежде чем мы к этим людям перейдем, давайте посмотрим, что же это за покой, о котором говорит автор послания к Евреям в 4 главе. Что это за покой? Мы здесь видим, что этот покой чем-то подобен субботству. Чем-то подобен субботству. 9 стих. Для народа израильского, которые не вошли в покой, и для которых еще остается обетование Божие, что наступит день оный, да, когда Бог введет свой народ в покой, а для них еще остается субботство. То есть субботство – это какой-то образ покоя. Да, а субботство – это что такое? Что такое субботство? День покоя. Да, так и называется, да, шаббат, день покоя. Да, день покоя, причем день покоя от физического труда. Да, в этот день нельзя делать физический труд. Да, в этот день нужно поклоняться Богу. Да, но что такое еще покой, который обещает Бог? Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 и 30 стих. Что же это за покой? Евангелие от Матфея, 11 глава, 28-30 стихи. Иисус призывает: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, бремя мое легко». Здесь говорится о душевном жизненном покое. Да, человек, который примиряется с Богом, что получает от Иисуса Христа? Вот этот душевный жизненный покой. И когда отношения у него с Богом хорошие, правильные, тесные, вот этот мир в сердце, да, покой в сердце, он всегда вместе с человеком. Душевный жизненный покой. Но это еще не все, друзья. Откровение 20 глава. Откровение 20 глава, 4 по 6 стих. С 4 по 6 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». 6 стих. «Блаженны свят, имеющие участие в воскресении первым. Над ним смерть вторая не имеет власти, и они будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с ним 1000 лет». Да, покой в 1000-летнем царстве, друзья, в новых телах.
Да.
Мы получаем, да, мы получаем покой на 1000 лет в новых телах. Причем в телах искупленных, в телах, в которых нет греха. Да, это тоже Божий покой. Но окончательно, окончательно мы получаем покой. Вечный, о котором сегодня тоже Саша читал. Откровение 21 глава, 4 стих. Вечный, когда с неба спустится Иерусалим, Новый Иерусалим, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Да, вечный покой. Да, видим, несколько видов покоев есть. Да, но покой для нас, для тех, кто примирился с Богом, да, кто услышал благую весть, кто поверил во всю благую весть, да, и стал жить по вере, он уже сейчас на земле получает этот Божий покой в сердце свое. Потом этот покой продолжится в 1000-летнем царстве, и, наконец, этот покой будет вечным. И чтобы войти в Божий покой, мы уже поняли, что нужно. Что нужно, Настасья? Поверить во всю благую весть. В отличие от израильского народа. Да, народ израильский вышел из Египта, вроде бы верил, когда вышел из Египта. Да? Вроде бы верил, когда шел за Богом по направлению в землю обетованную. Но дойдя до земли обетованной, посмотрев на опасности, на трудности, они сказали: не пойдем мы туда. Мы не верим в третью часть благой вести. Мы не верим, что Бог силен отдать нам эту землю во владение. Да? И все они погибли за неверие, потому что они не поверили в благую весть. Когда они выходили из Египта, сердца их были уже неверными, неверующими. Вот, поэтому, чтобы войти в покой Божий, нужно верить во всю благую весть. И давайте мы посмотрим сейчас на предостережение автора послания. Автор послания предостерегает своих получателей. Предостерегает. И сначала он дважды говорит, что начатую жизнь, да, начатую жизнь, те, которые считают, что они вошли в покой Божий, начатую жизнь они должны твердо сохранить до конца. И тогда это будет свидетельством вот чему. Послание к Евреям, 3 глава, 6 стих. Да, до этого, до 6 стиха автор говорит о Моисее, что Моисей был верным Богу, да, и верным над Домом Божьим. Да, а дальше говорится, что Иисус Христос, он больше Моисея, да, потому что Иисус Христос как сын в доме. Моисей был слуга в доме, а Христос сын в доме. И 6 стих. Дом же его мы, если только дерзновение и упование. Упование в послании к Евреям означает надежда, надежда на спасение, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Да, то есть, если мы твердо сохраним до конца вот свою смелость, да, дерзновение и надежду на спасение, то это будет свидетельством чего? Что в нас живет Иисус Христос, и мы являемся Его домом. И второе место, где упоминается эта фраза. Евреям 3.14. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Да. И вот из этой фразы, которая написана, что мы видим? Что в прошлой жизни у нас произошло событие. Какое? Какое событие произошло? Мы стали причастниками Христу. Как понять, что в нашей жизни произошло это событие, что мы стали причастниками Христу? Если мы твердо, вот начатую жизнь, став причастниками Христа, да, став частью Христа, став домом, где живет Христос, мы начатую жизнь верой твердо сохраним до конца, это будет доказательством того, что в прошлом у нас было это событие. Да, если же мы не сохраним до конца начатую жизнь, то это будет говорить только о том, что в нашей жизни в прошлом никогда и не было события, что мы стали причастниками Христа. Вот о чем говорит здесь автор послания. Он предупреждает получателей. Да, по сути, он говорит, то, что вы тверды в вашей вере, это должно быть видно из вашей жизни. И именно это является доказательством того, что вы спасены. То есть вера, видимая в делах, да, она является доказательством того, что в вашей жизни было событие рождения свыше, и вы спасены. И здесь же автор предупреждает о том, о чем мы начали говорить на прошлой проповеди. 12 стих 3 главы. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас». Чтобы не было в ком из вас. Вот о ком же кто из вас, кто среди них, кто среди получателей? «Чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Да, как закваска портит все тесто. Да, вот смотрите вокруг себя в церкви. Чтобы в ком из вас не было вот такого сердца. Да, кто же такие вот эти люди, о которых предупреждает автор? Кто из вас? Среди тех, кто считает себя христианином, есть люди, которые не имеют личных отношений со Христом. Они не имеют отношений со Христом. Хотя они заявляют о... Они посещают собрания воскресные. Да, правда, если понаблюдать за этими людьми, пропустить собрание по неуважительной причине для них ничего не стоит. Да, то есть собрание воскресное не является главным событием их воскресных дел. Да, хотя они посещают собрания. Да. Эти люди даже участвуют в разных служениях. Удивительно, может быть, удивительно, для нас уже это не удивительно. Они верят в то, что совершил для них Христос. Они верят в часть благой вести. Они в это верят. Они верят, что Христос умер за грехи их. Да, они верят, что Он обещает им жизнь вечную. Но во что они не верят? Они не верят, что они свободны от греха, и что они могут не грешить, и что они могут каждый день жить в святости, праведной жизнью. Вот в это они не верят. Они не поверили в одну из частей благой вести. Поэтому они не отделяют себя, да, от ценностей этого мира. Они продолжают жить так, как жили. Они не бегают от чего? От чего они не бегают? А? От греха они не бегают. Да? То есть грех согрешить, ну я же там никого не убил, да, этого не сделал. Да, по мелочи ничего страшного. Они ценят в своей жизни то, что не имеет ценности в вечности. Вот это они ценят здесь. Примеры таких людей. Мы можем много привести примеров, но вот наблюдая за людьми, вот такие примеры мне пришли в голову. Да? Например, эти люди доброхотно и радостно вкладывают свои деньги в свою уютную жизнь на земле, а не в дело Божие. Вот их радует, когда они вкладывают деньги в себя, в свою семью, в свой дом, вот это радует их. Да, когда они в церковь несут, обычно они это называют десятина, да, это они делают недоброхотно и без радости. Многие верующие, вы знаете многих верующих, я знаю от многих верующих, которые живут не ради Христа, а которые живут ради своих детей. Знакомы вам верующие, которые живут ради своих детей? Да? Они записывают своих детей в престижные секции, вводят их туда, записывают в престижные школы, нанимают там им таких престижных каких-то преподавателей, да, прикрепляют их к престижным поликлиникам, может быть. Но они не воспитывают своих детей в наставлении Господнем. Для них важно другое. Чтобы человек получил статус, который ценится в человеческом обществе. Да? А статус в глазах Бога, их детей, их мало интересует. Да? Вот эти люди. Также, особенно в последнее время, во многих семьях, где муж и жена верующие, часто слышно слово, которого даже в мысли не должно приходить. Какое слово слышится? Развод. Развод. Или я уйду от тебя, или уходи и живи где хочешь. Это муж верующий, жена верующая. Да? Почему такие отношения в семьях верующих? Да, а потому что люди не ищут того, что угодно Христу. Они привыкли жить так, как им кажется правильно. Они живут для себя, они ищут своего. Да, многие из таких людей в церкви появляются в лучшем случае по воскресеньям. Да, а между посещениями церкви все остальное время они живут нормальной своей жизнью, ничем не отличающейся от той жизни, которой живут их неверующие знакомые, например. Да, вот примеры таких людей, которые верующие, но верят не во всю благую весть и не поверили, что Бог силен освободить их от греха. Иисус Христос, Его Слово, жизнь Христа в них и их жизнь для Христа. Для них, знаете, это больше лозунги. Да, все это мало значит для них. Или вообще ничего не значит. И проблема в том, что этих людей очень трудно пробудить, разбудить, осознать опасность своего положения и привести их к покаянию и к спасающей вере в Иисуса Христа. Потому что эти люди кем себя считают? Верующими. Они считают себя верующими. Вот какова опасность, да? Верить, но не во всю благую весть. И не жить, не растворив ее веру, не жить верой в нее. И автор послания к евреям обращается к этим людям. 4 глава, 11 стих. Посмотрите, он их торопит, что сделать. Итак, постараемся войти в покой оный. Да, призыв-то войти в покой еще остается, обетование еще остается. Постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру, по примеру евреев, да, вышедших из Египта, не впал в непокорность. Эти люди должны поторопиться. Поторопиться войти в покой, пока еще действует для них обетование. Ныне. При этом в 3 главе, в 13 стихе, ответственность каждого из тех, кто уже вошел в этот покой. Посмотрите, мы можем помочь этим людям понять свое состояние и войти в покой. Каким образом? С 12 стиха прочитаем, с чего мы начали. Смотрите, да, внимательно смотрите вокруг себя в церкви, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но, наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Какова ответственность того, кто уже вошел в покой? Если мы видим человека, который находится в самообмане, считая себя верующим, но на самом деле не спасенным, какова ответственность наша? Из 13 стиха. Наставлять этих людей в слове как часто? Каждый день. Да. Для чего наставлять? Сейчас увидим, для чего наставлять. Чтобы проверить себя, действительно ли ты вошел в покой Божий. Вот взаимосвязи, посмотрите, 4 глава, 11 стих. Автор торопит людей, не вошедших в покой, войти в покой. И 12 стих, известный 12 стих о Слове Божьем, он начинается со слова «ибо». Вывод. Да? Как эти люди могут понять, что они не в покое, что они еще не вошли в покой? «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит или распознает помышления и намерения сердечные. И нет творения скрытого от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим ответ. Мы должны наставлять этих людей в слове, потому что только сверхъестественная сила Слова Божьего может разделить в их сердце душу и дух. Да? Душа, да, это человеческое помышление. Вот эти человеческие помышления и духовные помышления. И только глядя в Слово Божие, этот человек сможет увидеть состояние своего сердца глазами Бога. Потому что от Бога не скрыто ничего. Это состояние у сердца от него скрыто. Он в самообмане находится. Думай, что он верующий, думай, что он в покое. Да, но Слово Божие все разделит внутри него. И мы должны помочь этим людям, наставляя их в Слове, чтобы они в свете Слова Божьего исследовали свое сердце, свои мотивы, свои жизненные ценности, чтобы помочь им через Слово Божие очистить свое сердце и не дать ему ожесточиться. Вот наша ответственность в отношении этих людей. И когда человек входит в покой, конец 4 главы. Да? Конец 4 главы. Когда человек входит в покой, то он может с дерзновением приступать к престолу благодати. Посмотрите, Евреям 4 глава с 13 по 16 стих. Войдя в покой, мы можем с дерзновением приступать к престолу благодати. В Духе Святом, человек, вошедший в покой, он имеет внутри себя Духа Святого. В Духе Святом, посредством Духа Святого, мы имеем прямой доступ к Богу. Прямой доступ к Богу. И посмотрите, кого мы на небесах имеем. 14 стих и 15. Мы имеем первосвященника великого, прошедшего в небеса, Иисуса, Сына Божьего. 15 стих. мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. То есть мы имеем на небесах, да, в небесной скинии, такого великого первосвященника, который, пройдя через все, что прошли мы, через все искушения, через все испытания пройдя, он что может нам сделать? Он может нам сострадать. Он может нам сострадать. Для этого первосвященника, 13 стих, сердца всех людей открыты перед ним. Он знает проблемы, он знает переживания, эмоциональные, духовные переживания каждого человека. И поэтому этот великий первосвященник, который, когда был на земле, был искушен во всем, кроме греха, 16 стих, что он может нам сделать, дать? Он может оказать нам милость. Когда нам нужна милость? Когда нам нужна милость? Когда согрешаем, да? Когда согрешаем? Потому что он очень хорошо знает, как нам трудно не согрешить. И как нам плохо, когда мы согрешили. Иисус хорошо это знает, потому что он через это был прошен. Он через это прошел, но он не согрешил. Да, поэтому мы можем обращаться к нему за милостью, и он простит нам грехи наши. А также, что от него мы можем ждать? 16 стих. Помощь. Какую помощь, Игорь? Благовременную помощь. То есть помощь, которая нам на благо пойдет. И главное, помощь, которая придет вовремя. Вовремя с точки зрения кого? Когда нам хочется. С точки зрения первосвященника. Да. Мы можем рассчитывать на его благовременную помощь в любых обстоятельствах. Вот что мы узнаем о покое через веру, друзья. Покой через веру. И нам остается только вот в свете того, что мы услышали из 3, из 4 главы, проанализировать сердца свои. Действительно ли я верю во всю благую весть? Действительно ли я в это верю? Да, действительно ли я верю в то, что я свободен от греха? Что грех не имеет надо мной никакой власти? И что я раб праведности? Верю ли я в это? Подумайте, друзья, чем мы можем подтвердить, что наша вера, о которой мы говорим, является истинной, и что Христос живет в нас, как в доме. Что видят в нас люди, особенно когда мы проходим испытания? Да, что они от нас слышат в это время? Что может подтвердить, что Иисус живет в нас? И мы с вами поняли, что отличительной особенностью вот этой спасающей истинной веры, результатом которой является жизнь вечная, является то, что эта вера твердо устоит до конца, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства. Если у тебя есть вера, вера спасающая, значит, ты будешь твердым до конца, несмотря ни на какие перипетии в жизни. Да, хотя, может быть, ты будешь падать, согрешать, но у тебя всегда будут силы встать и стоять прямо. И идти тем путем, которым тебя ведет Бог. Пусть Господь благословит каждого из вас, друзья, чтобы не было кого из вас, похожих вот на тех евреев, которые вышли из рабства, но не верили в благую весть. Чтобы каждый из вас верил во всю благую весть. И чтобы ваша вера, она видна была всем людям, знающим вас, окружающим вас, чтобы вы действительно были светом для этого мира. Пусть Господь благословит вас в этом. И твердо, твердо стойте до конца. Аминь.